Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Всем здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет.
Прямо сейчас расскажем о том, что откладывать больше нельзя. Интригу ты нам принес.
Да, конечно.
А вот о чем речь. С 1 января начнется оптимизация штата госслужащих. Сокращения среди чиновников запустят и на федеральном, и на региональном уровне. Анонсировал эту реформу российский премьер Михаил Мишустин сегодня, буквально несколько часов назад. И в результате штат государственных служащих должен быть урезан на 5-10%.
Да, но тут, конечно, стоит добавить, что реформа не раз уже анонсировалась и даже вроде бы запускалась, потом останавливалась и откладывалась, и это напомнил своим замом Мишустина. Сейчас, как никогда, экономика остро нуждается в надежном и эффективном связующем звене между людьми и государством. И поэтому Мишустин предложил, помимо того, чтобы сократить штат, еще и наладить систему взаимодействия, систему как звена, которое могло бы способствовать прямому обращению там практически любому россиянину, для того, чтобы, ну, в ведомство какое-нибудь, для того, чтобы чиновник, который может решить проблему, все это сделал оперативно. И вот об этом тоже Мишустин говорил.
Слушай, ну это классная цель, если действительно так будет сделано. Потому что если у тебя есть проблемы, и ты можешь написать, условно говоря, министру, не знаю, образования, и тебе из министерства прямиком ответят, ну, это высший пилотаж. Но вот как это организовать, я так понимаю,
Мишустин... Ну, по крайней мере, к этому стремиться нужно. Да.
Ну, стремиться нужно. Мишустин говорит о том, что через, например, портал госуслуг можно будет писать там в министерство, которое вас интересует. Но, опять же, не получится ли так, что министерства просто будут завалены, и, опять же, им не будет хватать сотрудников, которые будут отвечать, да, на эти просьбы людей?
Да не только отвечать, а, например, решить, как эту просьбу можно будет выполнить, да, потому что для этого тоже нужно время для выяснения обстоятельств, всяких нюансов, деталей и так далее.
Ну, вообще, как говорит премьер, прежде чем объявлять реформу, провели они мониторинг госаппарата, и оказалось, что частично сократить штат можно и за счет уже тех мест, которые сейчас вакантны, и в некоторых случаях это 20% вакансий.
Ну, то есть, да, если все разумно организовать, то какие-то ведомства останутся при нынешних своих, если можно так выразиться. Ну, а если у кого-то штат действительно раздут чрезмерно, то тут уж, извините, подвиньтесь. Возможно, речь может идти о сокращении департаментов в министерствах федеральных в данном случае. Случается же такое, что одно дублирует другого, а зарплату платят из тех же налогов, которые платят россияне.
Вообще, очень интересная реформа. Давай о ней поговорим с первым заместителем президента, председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаилом Емельяновым. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Васильевич, вот по каким критериям, допустим, можно будет решать, кого сократить, а кого оставить? Ну, я как пример могу привести по коэффициенту полезности.
Ну, коэффициент полезности – это один из критериев. Здесь можно подходить как индивидуально, скажем, к каждому человеку и каждой должности в конкретном ведомстве, так и по функциональному назначению. Вполне возможно, что можно будет сократить целые управленческие структуры или, скажем, контрольные структуры. У нас контролем в государстве занимается более 500 организаций. Такого только надзора и контроля нет. Сколько было попыток навести порядок в этой сфере, ничего не получается. Мы приняли закон в первом чтении о контрольной надзорной деятельности, но и там, собственно, носит такой общий рамочный характер и особых сокращений не предусматривается. Вот если бы у премьера и его команды хватило времени и сил копнуть в этом направлении, то, я думаю, мы могли бы многие контрольные ведомства и надзорные сократить без ущерба для качество работы.
Михаил Васильевич, ну мы, в принципе, рассчитывали на то, что действительно сейчас вот реформа, о которой Мишустин заявил, она и преследует такие цели. Или опять может получиться так, что заявить заявили, а как она пройдет, это бог на душу.
Ну вот, к сожалению, здесь я небольшой оптимист, потому что в нашем государстве реформы направлены на сокращение госаппарата, и сокращение избыточных управленческих функций происходит регулярно. Последнее, если вы помните, было лет 20 назад, когда под руководством Дмитрия Николаевича Козака, который был тогда вице-премьером, самой ее заметной частью было то, что в каждом министерстве оставляли только по 2 замминистра. Вот прошло чуть меньше 20 лет, и опять аппарат разросся, опять по 7, 8, 9 заместителей министра в каждом министерстве. Ну и мало что изменилось. Но будем надеяться, что Мишустин человек от земли, налоговик, практик, который провел успешную реформу налогового ведомства. Может быть, у него получится здесь больше, чем у его предшественников.
Михаил Васильевич, а вот что простому человеку объявление этой реформы должно говорить? Обычно же, ну как люди думают, ой, чиновники, ну они там слишком много зарплату получают, ничего не делают, надо их вообще всех убрать. И вот это на самом деле, на ваш взгляд, хорошо, что людей из госаппарата станет меньше или же нет?
Но если они выполняют избыточные функции, либо занимают избыточные должности, то, конечно, мы экономим бюджет, бюджет у нас дефицитный. Конечно, нельзя сокращать тех людей, которые полезны, которые и функции, которые нужны. Опять же, чиновник чиновнику вовремя. Есть чиновники, которые получают по 1,5 миллиона рублей, как некоторые министры. А есть, которые сидят на 20 тысячах. Такой младший персонал. Младший класс чиновничества. Поэтому огонь для всех чиновников как бы критиковать за то, что много получают, ничего не делают, нельзя. Государственный аппарат – это необходимая часть государства, без него общество существовать не может. Но другое дело, что он должен быть адекватен потребностям, нуждам общества. Вот к этому должна стремиться власть.
Вот смотрите, вот по, скажем так, разным оценкам сейчас чиновников разного уровня около, ну, почти там 2,5 миллиона человек. Если мы говорим о том, что нужно сокращать штат, чтобы госаппарат был более эффективным, стал более эффективным, то получается, что армия безработных у нас будет увеличиваться. В любом случае, этим людям нужно будет искать работу. Не факт, что они найдут сразу же после того, когда реформа закончится.
Но я думаю, что меньше всего госаппарат надо рассматривать как прибежище для безработных. Да, это как расширение госаппарата, как средство борьбы с безработицей. Я думаю, это неверно. Потом, как правило, чиновники – это люди квалифицированные. Они найдут себя в бизнесе, в образовании, в других сферах, где нужны деятельные квалифицированные специалисты. Все-таки в углу нужно ставить эффективность работы госаппарата и его компактность.
Михаил Васильевич, а как вы считаете, удастся достигнуть той цели, о которой говорит Мишустин, чтобы каждый конкретный человек мог обратиться вот к этому чиновнику, к этому ведомству и получить ответ? Мне кажется, сейчас вот многие, даже губернаторы, периодически в социальных сетях у себя на страницах ведут, ну, практически переписку от своего имени, или, может быть, им там кто-то помогает, я не знаю, и решают проблемы на уровне Инстаграма, там, Телеграма и так далее.
Ну, конечно, на уровне Инстаграма и Телеграма глобально эту проблему не решить. Но тут цель, которую ставит премьер, по крайней мере, к ней надо стремиться.
Угу. Если говорить о выстраивании эффективной системы управления, то же речь же идет не только о сокращении штата, но и о том, чтобы госаппарат работал гораздо эффективнее, чем, скажем так, чем сегодня, то, наверное, нужно больше действенных сотрудников, может быть, даже заново нанимать тех, которые привыкли. Потому что получается так, что очень многие сидят годами там и привыкли работать по старинке. А как работать, ну, в современных условиях, в современных реалиях? Они, может быть, даже не то чтобы, ну, не хотят, а просто не получается.
Ну, это вопрос налаживания механизма государственного управления. Здесь главное обозначить четкий функционал для каждой должности, что человек должен делать, что не должен делать, какой его KPI, какие цели он должен достигать в каждый конкретный момент времени, какие задачи должен решать. Это вопрос уже и правового регулирования деятельности чиновников, оперативного управления, распорядительности их начальства и так далее. Это вполне конкретные вопросы госуправления.
Как вы думаете, Михаил Васильевич, вот в государственной сфере, да, в государственном управлении можно использовать те механизмы оценки труда, эффективности, которые бизнес-структуры используют?
Ну, не всегда, потому что есть управление так называемое проектное, когда собирается группа людей под вполне конкретный результат. Есть бюрократическое, которое направлено на поддержание стабильности и функционирования системы. Я думаю, что вот эти методы управления, проектные и стабильные, надо совмещать. Есть должна быть группа чиновников, которая обеспечивает бесперебойность работы системы, и должна формироваться оперативная группа чиновников, которые должны достигнуть определенного результата в конкретной сфере в конкретное время. Так что сочетание определенных приемов бизнеса можно использовать, но не всегда, и это не может быть панацеей для лечения проблем, которые существуют в госаппарате.
Михаил Васильевич, а вот еще хотел такой момент уточнить. Ну, как бы совершенно точно можно сказать, что федеральный госаппарат действительно такой очень большой, и там из желающих поработать там тоже достаточно их хватает, по большому счету.
Потому что там и зарплата повыше.
И зарплата, и уровень, да, и статус. А вот если говорить, скажем так, о региональных министерствах, там на уровне даже городского округа, например, да, или там, может быть, какого-то поселения, то не факт, что, собственно говоря, там весь аппарат выстроен, аппарат управления, выстроено от и до. И может быть, получится так, что там и народу-то не хватает для того, чтобы все работало хорошо, а заставят отчитываться о том, что реформа проведена.
5% или 10% сократили.
И кому там работать тогда будет? Или не будет такой вот, скажем так...
Подгонять по
цифре такой реформы.
Ну, я думаю, такой формы не будет, тем более премьер обозначил, что она коснется прежде всего государственного управления, а городского округа тоже муниципальное управление. И тут проблема, которую вы затронули, это вопрос бюджета и обеспеченности наших муниципалитетов и бюджетов субъектов федерации. К сожалению, существует перекос в сторону федерального бюджета, в сторону центра. Деньги аккумулируются в центре. Финансирование субъектов федерации, тем более муниципальных образований, явно недостаточно. Во многих муниципалитетах вообще нет платных чиновников. Их функции выполняют в поселениях, скажем, старосты, что не есть хорошо. Поэтому здесь вопрос о перераспределении бюджетных средств в пользу субъектов федерации и муниципалитетов. Но это отдельный большой разговор.
Михаил Васильевич, можно вот в качестве подведения итогов нашей беседы, могли бы вы назвать, ну, скажем так, инструменты или механизмы, которые мешали в предыдущие разы проводить такую реформу? Вот наши коллеги-журналисты посчитали, что за 10 лет там чуть ли не 3-4 раза собирались чиновничий аппарат сокращать, а если посмотреть на данные Росстата за те же 10 лет, примерно с 1,5 миллиона до 2,5 миллионов возросла численность людей, которые в госуправлении заняты.
Есть один инструмент, который может помочь достигнуть нужного результата. Это политическая воля. Если у Мишустина хватит политической воли провести свою реформу, она будет успешна. У его предшественников такой воли не всегда хватало.
Спасибо большое, Михаил Васильевич, вам за беседу. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов был на связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем говорить о реформе госуправления, которая ждет Россию буквально с 1 января следующего года. К 1 апреля она должна завершиться, и предполагается, что от 5 до 10% людей, которые заняты в госсекторе, они попадут под сокращение.
Попадут под сокращение, и в любом случае этим людям нужно будет уже заранее, по крайней мере, с сегодняшнего дня начинать думать о том, куда бы они могли пойти работать, если вдруг им скажут, что, извините, в ваших услугах мы не нуждаемся.
Давай побеседуем об этом, и не только с директором Центра развития региональной политики Илья Гращенков с нами на связи. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Илья Александрович, по оценкам специалистов, штат управленцев больше раздут на федеральном или на региональном уровне?
Ну, по их оценкам, насколько понимаю, на региональном, по крайней мере, им предписано сократить на 10%, а федералам только на 5%. Так что, наверное, очевидно, что регионалам.
То есть, они там же считают как-то вот по количеству вакансий. Вроде в регионах вакансий, а как-то странно, наоборот, обратный подсчет. В регионе вакансий меньше, значит, сокращать будем больше. Получается так.
Ну, вообще тяжело сказать, что значит вообще все эти сокращения. Я, кстати, сам в прошлом был чиновником региональным, как раз в Подмосковье работал. Uh-huh. И могу сказать, что пережил две волны вот подобных оптимизаций. Одна из них была вообще в сравнении с нынешними временами чудовищный, можно сказать, там, по-моему, 30% сокращали штата. Вот. Но что могу сказать? По итогам этих оптимизаций чиновникам стало больше в два раза. То есть, когда я приходил на работу, например, там штат министерства был, по-моему, человек 100. Когда уходил, он был уже под 500. Вот, поэтому...
То есть в текущей точке можно отчитаться, что мы сократили, а потом
опять начинать набирать, да.
Ну, там на самом деле немножко другая логика, значит, как происходят эти оптимизации. Ну, например, да, кого, во-первых, сокращают? Всегда сокращают самых работяг, так скажем. То есть вот каких-нибудь инспекторов, люди, кто работает на территориях, ну, то есть какие-то вот реальные...
За 10 тысяч рублей.
Да, они, как правило, попадают под первыми, вот, и, значит, куда их девают? Не всегда их, кстати, на улицу, иногда просто переводят, ну, так скажем, например, да, из системы госслужбы в систему так называемых учреждений муниципальных, МУПы, ГУПы там и прочее. Вот, то есть платят им меньше, они уже не госслужащие, нет уже таких льгот и прочего, но работают на тех же должностях, в принципе, там примерно на тех же зарплатах. Вот. Но, как правило, эти оптимизации в итоге показывают, что вот, не хватает людей. Например, если в министерстве, там, скажем, был отдел с тремя человеками, то потом создают какой-нибудь целый МУП вместо отдела, в него там еще человек 20-30 набирают, там, и в итоге штат только раздувается. Ну, может, в этот раз по-другому, все-таки реальная экономика проседает, да, нужно как-то экономить деньги. То есть понятно, что сейчас задача не в том, чтобы штат раздуть, а как раз в том, чтобы...
Ну вот как минимум, его... по подсчетам, реформа могла, собственно говоря, могла бы сэкономить около 14 миллиардов рублей средств благодаря индексации правительственного фонда оплаты труда уже в следующем году. Не знаю, насколько удастся к таким цифрам прийти, если говорить о том, что изначально сокращают работяг, у которых зарплата, собственно говоря, ну, не такая большая, как, допустим, у того же чиновника.
Что Мишустин сказал, эти деньги не должны никуда деться, фонд останется. Я могу, конечно, ошибаться.
Там сказано так, что хотят повысить уровень зарплаты нижестоящего звена. Да, нижестоящего звена. Те, кто получает высокие зарплаты, особо как-то прибавлять и не хотят. И мало того, правительство планирует сократить до 30-40% размер премий и снизить ежемесячные денежные поощрения.
Ну, то есть экономия все-таки получается.
Да, по идее, должна быть, да.
Ну, тяжело вообще сказать, что такое маленькие зарплаты, что такое большие. Я вообще так прочитал, что хотят посокращать в основном те должности, которые сейчас вакантны.
Да, говорят, что да, там, так да? говорят.
Вот, это во-первых. А во-вторых, ну вот сам получал несколько предложений на стать чиновником высокого ранга, да, там, ну, на уровне вице-губернатора таких не самых богатых регионов, но тем не менее. Вот вице-губернатор по штатке сейчас получает, там, по-моему, меньше 100 тысяч рублей. Ну, не сказать, что это прям как бы, да, венец карьеры, ты получаешь очень большую нагрузку, очень большую зону ответственности, да, мы видим там, что постоянно то арестовывают, то еще что-то, вот, и как бы за все это не такие уж большие деньги в любой корпорации там, или в частном бизнесе получишь больше. А те, кто получает, вот что вы говорите, да, на земле, там 10-20 тысяч, вот все эти инспекторы и прочие, ну вот им бы хорошо повысить, но получается, что если мы им будем повышать, то в итоге фонд зарплат только разрастется. То есть мы сократим, например, одного замминистра со 100 тысячами, а получим увеличение, скажем, там на 3 миллиона вот этого нижестоящего звена. Такая странная оптимизация в этом плане.
Илья Александрович, вот вы как человек, который был внутри системы, объясните нам, вот если чиновников считается, что в России много, и их предлагают сокращать, то вообще почему так много людей занято в этой сфере? Вот мы с депутатом Госдумы Михаилом Емельяновым говорили, как версию ему выдвигали, что, может быть, это борьба с безработицей, он отверг эту версию. Как вы думаете?
Почему чиновников разрастается? Ну, понимаете, у нас сам как бы подход к организации жизни, он достаточно бюрократизирован. То есть вместо того, чтобы решать какие-то задачи тем инструментом, который есть, мы постоянно создаем какие-то новые. Ну, вот можно посмотреть, что за последние годы выросло количество чиновников, которые обеспечивают так называемую цифровизацию, инновации, да, то есть, по идее, те сферы, которые как раз должны были сократить число этих, да, случаев. А мы, наоборот, наблюдаем, что появились целые министерства. Вот. То есть, в принципе, в России любое поручение, оно рождает вот этот бюрократический аппарат само по себе. И чтобы избежать наращивания армии госслужащих, по идее, мы должны как-то либерализовать само как вот это пространство, да, то есть сделать его более саморегулируемым. Но этого, к сожалению, не дает сам политический подход. Да. У нас вертикаль власти, и всегда, значит, центр что-то придумает, а в регионы это спускают уже в качестве исполнительного листа. И попробуй ты, значит, шаг лево, шаг право. Мы коронавирусы видели, да, вроде дали полномочия регионам решать самим, а в результате стали спрашивать именно как с исполнителей. Ну и вот ты опять породил какую-то бюрократию, да, стали выгонять прежних министров здравоохранения, нанимать новых, те, в свою очередь, стали какие-то центры создавать, там, и так далее, и так далее. Помогает это бороться с коронавирусом? Ну, очевидно, что не очень, потому что цифры растут. А можно ли было это как-то сделать систему саморегулирования, например, там на базе тех же главврачей больниц, каких-то центров научно-эпидемиологических, да, не чиновничьих? Наверное, тоже можно было. То есть,
но тут вот экстренная идем... ситуация все-таки, Илья Александрович. А есть проблемы, которые годами накапливаются. Вот я хотела вас спросить, вы говорите про то, что новые инструменты предлагаются. А как вы считаете, все-таки вот в госуправлении старые традиции сильны? Потому что ну, иногда мы слышим, что еще как-то по-советски с людьми работают.
Вы знаете, лучше бы оставалась работа по-советски, поскольку в реальности никуда не девается этот советский плановый стиль, а он лишь замещается новым дискурсом, новой риторикой. То есть все вот эти agile, scrum там, и прочие управление процессами, да, которые у нас сейчас модно везде внедрять, они на самом-то деле мало чем отличаются от методов советского госплана. Просто там были вместо KPI какие-то очень четкие распоряжение, да, что вот вы должны там, построить 3 завода. Да, ну, хорошо, значит, вот построили, отчитались. А когда внедряются вот эти новые инновационные технологии, очень расплывчатый становится итог работы. То есть по KPI можно отчитываться бесконечно, но жизнь людей от этого в конечном итоге не улучшается. Поэтому, да, старый советский стиль просто претерпел такие косметические изменения, а в конечном счете просто ухудшилась еще система управления.
Ну, по большому счету, в принципе, заявляя о том, что стартует реформа госаппарата, госуправления с 1 января 2021 года, возможно, сам Мишустин, по идее, наверняка мог бы предложить, да, там несколько шагов.
Да, я думаю, он и предложил. Просто сейчас вот на совещании невозможно все озвучить под стенограмму для публики. Наверняка есть какие-то механизмы, которые будут предлагать.
Ну, по крайней мере, вот как мне казалось бы, да, действительно нужно избавляться от тех людей, которые привыкли работать по старинке.
Кровожадный, Олег.
Я кровожадный, потому что очень часто можно слышать такие суждения, что когда вроде бы, да, там и госуслуги, там электронные кабинеты и так далее, все вроде бы запущено, но когда дело касается получения какой-то справки, совершенно никчемной бумажки для того, чтобы потом ее куда-то отнести, ты сталкиваешься с такими проблемами, ты тратишь на это столько времени, что ты не понимаешь, от чего, собственно говоря, ради, чего ради вот такой говорить о том, что вот у нас есть электронный аппарат, не знаю, там электронный чиновник завелся. Ну, это я так уже фантазирую, сижу.
Да, электронный чиновник. Ну, мне кажется, что вообще как-то нужно уходить от самой бюрократии, да, ведь цифровизация бюрократии, как мы видим, не решает проблемы. Правильно говорите, что бумажку все равно нужно отнести, и даже если ее в конечном итоге не надо будет никуда нести, а она будет уходить там электронным видом, все равно это будет та же бумажка, которая опять-таки все процессы тормозит. То есть мы должны перейти к действительно какой-то удобной, понятной системе функционирования государственной власти, которая вместо решения своих узких задач, они обычно сводятся либо к коррупции, либо к как раз максимально затягиванию всех процессов. Да, вот этому agile, да, который говорит, что важны не процессы, а важны люди, которые у нас активно внедряются, он как бы ведет ровно к обратному. Процессы у нас во главе угла. У нас все отчитываются о том, что вот у нас там такой процесс запущен, сякой. А в конечном итоге ничего не меняется, и жизнь, в общем, стоит на месте. Вот как только мы перешагнем этот рубеж и прекратим делать реформы, которые просто меняют вывески на кабинетах и чиновников перераспределяют по разным структурам, а предложим какой-то понятный механизм функционирования и на федеральном уровне, и на региональном, где каждый понимает свои компетенции, свои полномочия, что он может, что не может, где он распоряжается, а где он подчиненный.
Тогда вот жизнь тогда действительно наладится. Спасибо вам большое, Илья Александрович. Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики, был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Людмила Чернова и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.